«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Рад вас слышать, видеть. Вы слушаете Вести ФМ, «Полный контакт». Не задавайте мне вопрос, почему я не брит. Я уже многократно объяснял это для зрителей Соловьев Лайф на Ютьюбе. И решил посмотреть, сколько отрастет до следующего телевизионного эфира. Он в воскресенье. Сейчас мы работаем в летнем режиме. Выходим по воскресеньям. Народ проводит странный опрос. У меня на Ютьюбе пишут, сколько кому лет. Ну, так, довольно любопытно. Значит, конечно, странное мы время живем. Просто странное. То есть, иначе не скажешь. Вот данные по коронавирусу, который, конечно, уже просто в зубах навяз, и людям уже хочется думать, что все, больше это слушать невозможно. Так, коронавирус на 15 июля, данные университета Хопкинса. Скончалось в мире 577 980 человек. Заразилось 13 287 тысяч. В США скончалось 136 466. 3 431 тысяча заразилось. В Бразилии 74 133. Британия 45 тысяч. Мексика 36 тысяч. Это погибших только. Италия 34 тысячи. Франция 30 тысяч, Испания 28. Ну, кошмар. При этом, что сильно огорчает, это то, что как ничего не понимали про коронавирус, реально, если говорить, так ничего и не понимают. А при этом пошли опять волны, неясно, то ли вторая, то ли это все первое, просто доходит до тех мест, где еще не было, и начинает выжигать. Настя Попова пишет, что в Бельгии отмечен рост, и это вызывает большую тревогу у людей. В Израиле просто вспышка. В Америке просто беда бедовая, там, кроме Флориды, еще в Техасе. И такие данные, что там ужас ужасный. А с другой стороны, пока сложно судить о том, насколько вирус стал более смертоносным, но ясно, он стал более заразным. Почему заразным? Потому что это еще в Гонконге ученые посмотрели, выросло на 30% уровень зараженности. И теперь перешел в среду 20-40 лет, как пишут по Европе. Да. Но через пару недель станет ясно, после вспышки заболеваний, станет ясно вообще, куда это все идет. А смертность, как вы помните, из-за всех методов лечения, это иногда до месяца плюс. Что происходит по нашим границам? Ну, какой-то сумасшедший дом происходит и в Минске. Там вчера вышли люди, недовольные тем, что двоих кандидатов сняли. И это перешло в довольно активное столкновение. Вот мы можем показать, что вчера было в Минске. Там столкновение протестующих, при этом они попытались отбить у ОМОНа тех, кого те пытались задержать, и кончилось это тем, что начали избивать ОМОНовцев. Ну, тут ОМОНовцы уже перестали миндальничать и пустили в ход и ноги, и кулаки. И, как пишут, в том числе и дубинки. Но на тех кадрах, которые мы показывали, дубинки были не нужны. ОМОНовцы работают не так, как в России. И, скажем, ну так вежливо, менее умело, менее организованно. А вот толпа нападает очень подготовленно. При этом еще необходимо отметить следующее, что туда отправились, в частности, представители правого сектора, как было сказано, которые пытаются помочь Беларуси. По-моему, на эту тему и президент Беларуси говорил, что... Ну, он человек жесткий, так что он понимает, что делает и как делает. А жуть-жуть происходит на границе между Арменией и Азербайджаном. То есть боевые действия, при этом совершенно непонятно, каким образом. Но просто нет конкретного описания. Но погибло несколько высокопоставленных офицеров со стороны Азербайджана погиб генерал и полковник среди 11, по-моему, жертв. А среди 4 погибших армянских военнослужащих 2 офицера. Все очень печально. Очень печально. И стороны выпускают диаметрально противоположные обзоры произошедшего. А атмосфера такая, что там в народе же вовсю пошла истерия. Давайте вам покажем, что происходит в Азербайджане, что происходило ночью. То есть там люди вышли на улицу с дикими криками. Ну, этот Баку, центр города, на фоне обострения с Арменией, как пишет РИА Новости, многие жители азербайджанской столицы вышли на улицу, чтобы поддержать национальную армию. Как видите, ну, вся площадь, то есть все в людях. Полиция наблюдала, но не вмешивала. Ну, понятно, какие крики. Крики очевидные. Там «Карабах наш», «Солдаты вперед». Ну, то есть никаких сомнений быть не может. То есть в Баку манифестанты требуют войну, главнокомандующий объяви мобилизацию. Я не знаю, что сейчас происходит в Ереване, у меня просто нет оттуда картинки, но что-то мне подсказывает, что настроение принципиально не отличается. И каждый раз, вот, когда мы смотрим на это, каждый раз, вчера очень серьезное обострение произошло на Донбассе, где погибли украинские диверсанты, пытавшиеся в составе диверсионной группы проникнуть на территорию республик. То есть, ну, там сразу, естественно, начались крики, вопли. При этом вопли совершенно такие очевидные. На эту тему говорил Родион Мирошник и сказал, хорошо, там по-другому быть и не может. Ну, вот он пишет. Украинский МИД устами министра Кулебы пытается обвинить народную милицию ДНР в нарушении правил ведения войны и гибели украинского военного медика, якобы отправившегося на эвакуацию тела погибшего бойца. Разбираем в подробностях. Украинские диверсанты при попытке проникнуть на территорию ДНР в поселке Зайцево подорвались на мине. Один боец погиб, остальные вернулись на позиции. Украина запросила через СМИ ОБСЕ, через СММ ОБСЕ, режим тишины для эвакуации тела. И от ДНР его получила. Но вместо группы безоружных волонтеров эвакуация 200 за телом погибшего, а может и не за телом, а для совершения новой диверсии, выдвинулось вооруженное боевое подразделение ВСУ, гарантии безопасности которому точно никто не давал. Это заметили наблюдатели ДНР и тут же уведомили СММ ОБСЕ о нарушении договоренности украинской стороной. Немного погодя, продвижение по нейтральке группы ВСУ стали уже сопровождаться огнем прикрытия из украинских окопов. Сначала из стрелкового оружия, потом в ход пошли гранатометы и минометы. Так, извините. Гранатометы и минометы. В результате погибли еще 2 бойца ВСУ. Велика вероятность, что тоже был подрыв на мине. Остальные члены группы ретировались, оставив уже 3 тела на нейтральной полосе между позициями. В результате тело первого погибшего все же было эвакуировано, но уже волонтерами ДНР. Оно доставлено в морг и вскоре будет передано Украине. Сейчас точно известно, что он подорвался на мине. Полевых ранений на теле нет. Тела еще 2 погибших украинских бойцов остаются на участке между позициями. Сейчас ведутся переговоры, кто и как сможет их вытащить с поля боя. Кто эти бойцы и как именно они погибли в ДНР, до сих пор достоверно не знает. Однако пока украинский МИД источает обвинения в адрес народной милиции. Ну так, дальше там большой текст, можете посмотреть. Это Родион Мирошник написал, я его поставил в частности у себя. Так что, как видите, то, что происходит в мире, это, конечно, крайне беспокойно. При этом взаимными санкциями обменялись Китай и Америка. При этом Америка продолжает угрожать Венесуэле. А вот Сергей Юзвак пишет, любое слово, сказанное за деньги, девиз Соловьева. Много Соловьева, пересказ, политинформация. Сергей Юзвак, исходя из вашей логики, вы мне должны пришли эти деньги. Но я же вас сказал. Ну, а теперь давайте так серьезно посмотрим. Да, кстати, у нас есть также, ну, всех же волнует, что происходит в Хабаровске. Давайте посмотрим, что происходит в Хабаровске, если есть нужда. Вот Хабаровск сейчас. Вот увидите центральную площадь. Извините, тихо, спокойно. Сейчас 7 часов 18 минут в Москве. Это значит 14.18, ну, обычный рабочий день. В разгаре идут одинокие люди. То есть на данный момент времени, как видите своими глазами, никакой особой активности не замечено. Но обычно там это начинается попозже вечером. Была информация о том, что вчера посетили, это «Комсомольская правда» писала, вчера посетили губернатора Хабаровска. Он же еще пока не в отставке, то есть он пока действующий губернатор Хабаровска. Его вчера посетили правозащитники. И они констатировали, что у него не работает телевизор, как они пишут, он газет у него недельной давности, он не знает о том, что происходит в Хабаровске, но кисти его рук покрыты красными пятнами, и Фургал, сам врач по образованию, считает аллергией. Он утверждает, что если не устранить причину, то можешь привести к тяжелым последствиям, в частности, к анафилактическому коку. Как пишет «Комсомольская правда», он не в плохом настроении, скажем так, в неплохом настроении, даже шутит. И говорит, что на него никакого давления не оказывают на СИЗО. Это вот Ева Меркачева из общественной, представитель общественной наблюдательной комиссии Москвы. Его посетила и об этом рассказывает. Да, да. Вообще, конечно, очень и очень тревожно. Вот я по-другому даже не скажу. То есть уровень тревоги, притом это не Хабаровск, все, что происходит в Хабаровске, на самом деле абсолютно понятно. И понятно, что туда сейчас будут направлены деньги, в том числе иностранные, на попытки раскачать протесты. Вечные два вопроса, которые будут задавать. Это уже туда Штерн немецкий подвязался, написал, ну, совершенно омерзительную статью, такую абсолютно пропагандистскую. Подход такой, да, кто поверит в эти обвинения в убийстве? Что они 15 лет ждали? Ну, хочу напомнить нашим немецким товарищам, сколько лет ждали в Германии для того, чтобы раскрыть кольцо педофилов высокопоставленных. Напомнить? Поэтому уж точно не немцам лезть в наши внутренние дела, и вообще надо немножко в чувство прийти. Я так вежливо скажу. Вот всяким Штернам надо серьезно прийти в чувство и не лезть во внутренние дела России. Они нам еще много веков будут должны. Так что им, когда они пытаются хоть что-то говорить о России, надо сначала пойти, покаяться, продать, заплатить, а потом подумать, могут ли они вообще свой рот открывать. Могут ли они вообще открывать свой рот. Ну, это так. Ну, а, конечно, ребята, я вам скажу, во Франции тоже вот так происходит. Весело отметили День Бастилии. Просто гоняют французских полицейских. Там подножки. Все. Я, правда, не уверен, что это было вчера. Такие картинки там все время. И, конечно, вот это маленькое отделение французских полицейских совершенно ни с чем не справляется. Но вот оно подтянулось к основным. Так что веселуха нон-стоп происходит во всем мире. Веселуха нон-стоп. Кого-то это, видно, вполне устраивает. В Сирии террористы подорвали российский патруль. Трое российских военнослужащих легко ранены. Пожалуйста, вот. Вот так это выглядит. К счастью, к большому счастью, никто из наших не погиб. При этом без них... При этом с ними должны были находиться наши ребята-корреспонденты. Просто военнослужащие, как почувствовали, сказали, ребят, да ничего обычного, не надо вам снимать. Плюс, ну, сложно все. Сложно все, так что не делайте это. Да, вот так, ребята. вот такая интересная ситуация. Ну и, конечно, вот так выглядел парад Победы. Это вот участница парада во Франции. Не Победы, значит, взятие Бастилии. Ничего такого, все в масках. Девочки симпатичные, все в масках. Режим никуда не уходит. Спрашивает Владимир Владимирович, вы уводите аудиторию Вести ФМ к себе на канал? Евгений, я привожу аудиторию Ютуба на Вести ФМ. Потому что они слушают продукт, который создается силами как ВГТРК, так и моей команды, не имеющей к ВГТРК отношения. Но за счет этого у нас получается качественный как и родийный продукт, так и контакт, и контент на Ютьюбе. Что было понятно до того, как мы это начали, нас смотрели в интернете, имеется в виду на Вести ФМ. И же тоже YouTube канал. Нас смотрел максимум там 1000-2 человек. Сейчас нас смотрит, ну, в разы больше. Но только сейчас нас смотрит 12 тысяч. Уже смотрение доходит и 20 тысяч в пике. Поэтому мы просто расширяем аудиторию нашей программы. Вот так. Вот так. Руслан Курманаев пишет, Хабаровск, стой за лучшую участь. Федеральному 50%, региональному 20%, местному 20%, военному 10%. Раздел налогов не дадим нищенствовать регионам, богатый бедный не поймет. Руслан Курманаев, а вы, оказывается, просто дурак. Потому что если Хабаровск будет таким образом делить бюджет и не будет получать дотации от государства, он умрет от голода. Вы просто посмотрите, какие регионы в России дотационные, какие нет. Посмотрите, какую базу, кто имеет из регионов налоговую, какие компании, где находятся. И вы поймете, что ваше глупейшее предложение приведет все лишь к тому, что ряд регионов начнет умирать с голода. Потому что так нарезаны регионы. Не по экономическим соображениям. И есть регионы, в которых все очень хорошо, ну, потому что там есть природные ресурсы и прочее. А есть регионы, в которых все не очень хорошо. А есть регионы, где основными налогоплательщиками являются предприятия государственные. Ну, например, военно-промышленного комплекса. Вот вы предлагаете их считать местными или все-таки они федеральные? Ну, так, для начала. Поэтому вы чуть-чуть в чувство-то придите, голову включите. Вот самая большая проблема, которая есть в нашей стране, это большое количество необразованных людей, которые считают, что они все знают, и они будоражат и раздражают несчастных граждан, которые на всякий случай чем-то недовольны. Вообще проблемы Хабаровска абсолютно понятны. И фамилия этих проблем не Фургал. Проблема очень простая. Цены высокие, цена на жилье высокая, доходы низкие. Как это можно изменить? Инвестициями. А инвестиции в регион не идут. Почему не идут инвестиции в регион? Задать себе этот вопрос. Почему Фургал за несколько лет не смог привести большое количество инвестиций в регион? Наверное, потому что ему не хватило времени, предположим. Тяжело. Никто не привел инвестиции до него. Но рядом Владивосток, в который инвестиции идут, и в котором и те университет построили. Ну, я просто цитирую корреспондента «Комсомольской правды», с которым говорил вчера ночью. Там все хорошо. Ну, в плане инвестиций. И на сколько позиций за 2 года скатился Хабаровск? Почему? Плохой центр не дает денег? Ну, пожалуйста, рядом хороший Китай, Япония, Корея. Ну, привлекайте. Почему не получается привлечь? Что не так? Почему Хабаровск не может стать привлекательным? А, потому что он был быть таким федеральным центром. И он всегда чувствовал, что ого-го, хотя и то шло не ахти. И это была вина Шпорта и других. И задайте себе вопрос, а почему у вас что не губернатор, то посадки? Ну и Шаев у вас сидит под домашним арестом, или что там происходит? Шпорт еле отскочил. Ну задайте себе простые вопросы. Что не так? Почему на Дальнем Востоке регулярно какие-то истории громкие?
И когда вы говорите, это народ выбрал, да Пабло Эскобара народ на руках носил. Пабло Эскобара, крупнейшего наркобарона, наверное, в истории, народ носил на руках, его народ обожал. Он строил целые кварталы для бедноты, что не мешало ему быть кровавым убийцей и совершенно жутчайшим преступником. Но его обожал народ. Просто обожал. Мало этого, его еще и выбирали всюду, куда угодно. Не, Фургал, я не говорю, что он Пабло Эскобар. Ну вот он был король кокаина. 80% всего рынка контролировал. Как его обожали. Ну, это вам, наверное, расскажу попозже. И, кстати, он и конгрессменом стал. Все, что угодно было. Он и президента мог легко избраться, если его не остановили. У него было все. Просто все. Что не мешало ему быть кровавым убийцей. Телеграм-канал Соловьев.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.
Люди, которые смотрят сейчас нас на Ютьюбе, Соловьев Лайв, ставьте, пожалуйста, лайки. Мне очень понравилось, пишет Deadly Darkness. Прикольная у парня работа, по Москве ходить тоже так хочу. Ну, реально прикольная работа, он на велике ездит. Ну, там, то, что Хабаров сейчас видно, давайте лучше Москву уж, если хотите показать, показывайте Москву. Оператор нарушает ПДД, осторожно, надо быть. Не должен ничего нарушать. Мы вот за это наказываем. Салям алейкум, братья и сестры, пишет Мухаммед Али. Валейкум ассалам. Считаете ли, Владимир, что многие проблемы современных качелей режима связаны с изменением качества образования и переходом на клиповое мышление? Да, мы об этом много говорили. Конечно, именно с этим. Но есть еще один момент. Вы посмотрите, вот все эти жуткие конфликты, которые идут с 90-х, ну, с конца 80-х годов по территории бывшего Советского Союза, это вот все к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И ко всем этим вопящим его фанатам, которые нас убеждают, что мягко прошел распад Советского Союза. Вот погибшие на границе Армении и Азербайджана – это результаты мягко прошедшего распада Союза. Две чеченские войны – мягко распавшийся Союз. Трагедия Таджикистана – мягко распавшийся Союз. Война на Горном Карабахе – это ваш мягко распавшийся Союз, фанаты Горбачева. Вот если суммировать все эти жертвы, все, что происходит на Донбассе – это мягко распавшийся Советский Союз, то сколько людей погибло? Но я думаю, что мы будем сотнями тысяч исчислять только военные потери. Ну, здесь, конечно, надо аккуратно, но напомню сюда. 2008 год – это мягко распавшийся Советский Союз. Ну, война между Грузией и Осетией. До этого все, что происходило в Абхазии и в Осетии, это он все вот. Горбачевский мягко распавшийся Союз. Поэтому вся вот эта подлость ноющих, и в этом, кстати, в частности, и подлость вот этих всех мерзавцев, подписавших Беловежские соглашения. Конечно, мерзавцы. На мой взгляд, просто государственные преступники. А Горбачев виноват в том, что у него не хватило ни смелости, ни понимания, ни мужества всех их арестовать. Ельцин же подозревал, что их арестуют как изменников Родины. Но Горбачев уже, конечно, был совсем иным. Так вот, если кто-то не знает, я вам все-таки, чтобы было понятно насчет народных выборов, избрания, популярности, я вам расскажу о Пабло Эмилио Эскобар Гавире. Интереснейший человек был. Реально интереснейший человек. Очень талантливый. Ну, за 30 миллиардов долларов США оценивали при этом, извините, это надо понимать. Мы говорим о каких годах? Его убили в 93-м. То есть это вот вам не нынешние миллиарды. Это выше бери. Журнал Forbes помещал его в список международных миллиардеров в 89-м году на 7-е место в рейтинге. И то они его не сильно. И третий ребенок в семье фермера. И школьная учительница. Талантливый подросток на улицах Медельине, столица департамента Антиокия. Чуть-чуть обучался в автономном университете Латинской Америки в Медельине. Начал с того, что создал банду в бедных кварталах. Ну, начинал хорошо. Крал надгробия с местного кладбища, стирая надписи, продавал их панамским перекупщикам. Затем продавал сигареты, марихуану, поделал лотерейные билеты. Дальше бандой угонял дорогие автомобили, продавал на запчасти. А затем понял, зачем, и стал заниматься рэкетом. Похитил богатого колумбийского промышленника, убил его. Вот так вот. И все стало хорошо. И заявил, что он его убил. Всем почему-то, кстати, очень понравилось беднякам Медельине, что взял и убил. Стали называть его Эль-Доктор, не намекая ни на что. Ну, такая кличка у него была. При этом, грабя богатых, он строил для бедняков дешевое жилье. Его популярность росла нереально. В 22 года самый известный преступный авторитет Медельине. Я вам просто цитирую Википедию. И вот он строит бизнес на кокаине, женится на своей 15-летней подружке, у них через год рождается сын, позже дочь, то есть бизнес развивается во всем мире, у него хорошо, все нереально. У него денег столько, что он вообще не понимает, куда их девать, он их просто хоронил где мог. Он вытворяет удивительные вещи. Он просто делает все, что хочет. Он настолько популярен, что вы себе не можете представить. Вот один из самых богатых людей в мире. У него есть все свое. Поставка кокаина самолетами и подводными лодками. Покупает полицейских, судей, политиков. Никому в голову вообще не приходит даже выступать против него. У него была хорошая такая речевочка, лозунг такой. «Плата о пломбо». Что значит серебро или свинец? Ну, класс, да? То есть, либо тебя подкупят, либо тебя убьют. Но ему показалось мало. Он решил сделать свой бизнес легальным. В 82 году выставляет себя на кандидатуру на выборах. И в 32 года становится замещающим конгрессменом Конгресса Колумбии. Получает право голосовать за конгрессменом во время их отсутствия. Понимает, что этого мало, и решает стать президентом Колумбии. Популярен он настолько, ну, вы себе представить не можете. Но он же, то есть просто, его обожают. Его обожают. Он делает для бедняков все. Он строит для них дома для бедных, которые называли кварталы Пабло Эскобара. Он строит стадионы, прокладывает дороги. И он объясняет тем, что ему больно видеть, как бедные страдают. При этом он фантастически страшный человек, который убивает кого угодно. Женщин, детей. Он вообще, ему безразлично. То есть ему безразлично, кого убивать. Страшный. Ну, не без американцев. Ему дают отпор. И в конечном итоге он начинает гонять по стране. Там долгие перипетии, его убивают. Как вы считаете, народ был счастлив, что его убили? Да его скрывал народ. Ему помогали уйти от любой засады. То есть у себя в Медельине он был бог. Ну и как? Это хоть что-то отменило? Ну это хоть что-то отменило? Это ничего не отменило. Это ничего не изменило. Количество убитых им людей было феноменально. Они убивали кого угодно. Кого угодно. Верховного судью и обычного предпринимателя. Журналистов, которые что-то не сделали. Они взрывали бомбы. 62 человека, бомбу взорвали. 62 человека, что в декабре 89 года погибло. Около 100 получили ранения. Ну и чего? Ну и что? Вот так завершилась его жизнь, когда его в конечном итоге загнали и убили, как дикого зверя. одного из самых богатых людей в мире, Эльду Тора, и с его трупом, как с трофеем дикого зверя, радостно фотографировались. Жизнь, она сложная штука. Народная любовь легко покупается, к сожалению. Народная любовь легко покупается. Ее трудно заслужить, но ее легко купить. И об этом надо всегда думать, когда мы о чем-то говорим, о чем-то рассказываем. И настоящая народная любовь живет долго, а вот эта покупная довольно быстро проходит. Ну да, это известная история, что там он себе, когда его приговорили, он себе построил тюрьму, которая мало отличалась от фешенебельного отеля. И, кстати, в этой же тюрьме еще и убил. Казнил, точнее, предателя своей структуры. Поэтому, когда люди выходят в Хабаровск, при этом я не провожу параллели. Я ни в коей мере не говорю, что Фругал — это Эскобар. Даже не близко. И только суд может узнать виновность Фругала. Но когда мне говорят, почему и сколько лет, знаете, сколько лет убийства Эскобара были не расследованы? А сколько лет не раскрываются преступления в Америке? А как вы себе вообще предлагаете взять и раскрыть преступление, если ты являешься частью той элиты, которая должна тебя раскрывать? Ну, региональной элиты. Где все все знают, все все понимают, но рука руку моют, а еще твои люди, а зачастую из твоей же банды, тобой же приводятся на разные должности во власть. Как вы себе это представляете? Вот тут и оно. Тут и оно. Олег Кубанский пишет: хабаровчане красавцы. Ну, конечно, красавцы. Большинство на это не выходит и не ведется. Вот они настоящие красавцы. А молодежь, которая на каникулах, которой делать нечего, которая ходит, от чего ходит-то? Они и не понимают, что другое что-то может быть. Им кажется, что это движуха, это прикольно. А если выяснится, что он убийца, будут кричать: мы все равно не верим. Не, ну просто вот интересы. Или они считают: а, вчера не случайно говорили. Это все иллюзия Голунова. И власти ведь один раз уже объяснила. Если часть людей считает, что Голунова отпустили, потому что на улицу вышли журналисты и сочувствующие, то хрен вам, хрен вы угадали. Никакие толпы людей к изменению не приведут того, как должен работать вот этот аппарат судебный, следственный, прокурорский. Не дождетесь. Не дождетесь. В деле Голунова всего лишь сработал правильный адвокат. Всего лишь. Который вежливо сказал: а доказательства? Отпечатков нет на вещдоках. Исследования биологических материалов показывают, что Голунов не употреблял никакие из приписываемых ему средств. Вот и все. Пишут: доброе утро, Владимир. Есть у нас один закон для всех, тогда почему не судили Сердюкова, Лужкова, очень много кого? Во-первых, Сердюкова судили, и он попал под амнистию. А Васильеву так и просто посадили, хотя, на мой взгляд, недостаточно. Суд может работать только с тем, что он представляет следствие. На мой взгляд, следствие было не очень. Да. Следствие было не очень. Повторю еще раз для тех, которые плохо слышат. Я не сравниваю Фургала даже близко с Эскобаром. Там сравнения такие немыслимы. Они невозможны. Но о виновности или невиновности Фургала, я считаю, можно будет судить только после суда. Сергей Светличин спрашивает, почему Сердюков не сидит? Во-первых, потому что крайне плохо отработало следствие. Ну, давайте говорить объективно. Крайне плохо отработало следствие. Но ни в одной стране мира не будет порядка. Ни в одной стране мира не будет порядка, если толпа будет определять виновность или невиновность. Порядка не будет никогда тогда. Толпу, ну вот я вам скажу, как телевизионщик, вот сколько людей вам надо вывести? Вот массовку можно набрать, ну, за день 5000, если вот время. Если ресурс неограниченный, ну, и 30 тысяч за день. Если 3 дня, вообще не вопрос. В разы больше. Да, это стоит денег, ну, там, 500 тире. Это много. 700, если срочные там, резких. Рублей человек в смену. Ну и что? Ну и что? В интернете по поводу Хабаровского творится вакханалия. Ну, конечно, тиктокеры вовсю. То есть ясно, что в это дело вкачаны большие деньги, поэтому меня умиляет, когда... Притом вы же понимаете, почему это делается. Это не попытка вернуть Фургала. Я думаю, что те, которые за этим стоят, они хорошо понимают. Здесь работает несколько финансовых потоков. Один финансовый поток, я имею в виду тех, которые печатают листовки, которые размещают ТикТок, которые посылают корреспондентов разнообразных, ну, там, из своих людей. Это понятно. Это те деньги, которые выделены на развал России, теперь идут по линии федерализации. Здесь вопрос к нашему ФСБ. А почему не сделать элементарные вещи и, вежливо говоря, не взять за задницу всех тех, которые финансируют такого рода протестную активность? Это же очень просто. Пересечь западное финансирование, что мы не хотим почему-то делать, и арестовать, ну, в частности, тех людей, которые откровенно работают на западные деньги. И поэтому вот там сегодня что-то пытается сделать Галямина. А вопрос остается, почему она получала деньги из-за рубежа? Там суммы указывались 20 тысяч в месяц. Вопрос остается к открытой России не только к их омерзительному сексуальному поведению и к МБХ, то есть не только к тому, что они омерзительные, подлые, гадкие извращенцы, насильники. Я считаю, что Следственный комитет, кстати, обязан возбудить уголовные дела по фактам изнасилования, которые были озвучены и опубликованы в переписке последних дней вот всеми этими людьми из Бахамидия, Открытой России и прочее. Там, ну, когда женщины пишут о групповых изнасилованиях и прочем, это что? Это, значит, Следственный комитет должен проверять, возбуждать дела, и насильник должен сидеть вне зависимости от его политической ориентации. А то, что они в своем грязном белье сейчас искупали всю страну, либералы хреново. Поэтому так вот, если обвиняют в изнасиловании, если доказан факт изнасилования, то насильники идут в тюрьму. А если доказано, что она оболгала, то она идет по клевете. Я считаю, это все очень просто и должно быть так. Здесь даже не надо на эту тему размышлять. Второе в Хабаровске, что происходит, ясно, что регион недолюблен. Конечно, дикий разрыв между уровнем доходов граждан, ценами на жилье и потребительской корзиной недопустим. И здесь необходим серьезный управленец, ну, там, не мне решать, кто им будет, и понимание, что пошло не так. То есть нужен кризис-менеджер, который поймет, почему не идут инвестиции в регион, почему такие цены, что, где в логистике, что нарушено, то есть где перегиб, то есть почему так происходит. Люди, которые устраивают вот, многое, что сейчас происходит, они за себя борются, уже не за Фургала. Ведь большое количество людей, которые находятся на разных должностях, это люди Фургала. И они опасаются, что если Фургал, а то, что предъявляет Фургал, это не только убийство и организация убийств, то есть заказ убийства и попытка, но это же значит создание преступной, и то, что он возглавлял преступную организацию. А кто в этой преступной организации, кто в этой банде преступного сообщества? Кто туда входит? Ну, вот сейчас двоих взяли за нарушение его бывших менеджеров, которые стали у него там, депутатами на разного уровня. Ну, мы же понимаем дальше, что будет. Многие же из тех, которые в команде Фругала, понимают, что могут к ним прийти. Так что это превентивные меры. Подход такой. Вот этих взяли, нас не трогайте. Поэтому истерика. А брать надо всех, кто виновен. Не кто входит в команду Фургала, а кто виновен. Те, кто входит в команду Фургала, это не является виновностью. Но если существует преступное сообщество Фургала, и внутри него есть люди, которые совершали преступление, это уже совершенно другой вопрос. Но на это может ответить только следствие. Окончательное решение должен вынести суд. Человек пишет про Фургала, снова ни слова. Вы что, идиот? Я только о Фургале и Хабаровске говорю. Вы вообще каким местом слушаете? Или вам просто дали поручение писать сообщение, которое не понимает? Ну-ну. А Хабаровск, кипиш вокруг Фургала, только призывает внимательно следить за тем, чтобы дело не замяли. Если в Хабаровске такой рай, чем вы недовольны были полгода назад? Ну, там и близко, правильно пишут, никакого рая нет и не было. Конечно, для людей очень много вопросов. Да, и еще очень важный момент, надо понимать. Президент не влияет ни на суд, ни на следствие. Это принципиальная позиция, которую Путин многократно высказывал. Она прописана как в Конституции, так и в наших законах. У нас независимый суд. Да, у нас могут пытаться подкупить судьи, и когда эти случаи становятся известны, эти судьи отправляются в отставку, и против них возбуждаются уголовные дела. Но никакого давления со стороны представителей власти не может быть по определению. Когда губернаторы пытаются это делать, то в конечном итоге они теряют и свои должности. Я лично, ну, может быть, вы не знаете, но против меня когда-то подавали в суд сотрудники высокопоставленной администрации президента. Они тогда входили в структуру, которая занималась там Виктор Петрович Иванов. И они со мной судились. Потому что я много рассказывал о неправомерных деяниях конкретных судей. И одну из гражданок тогда удалось ей отстранить от должности. Она потеряла все. Была очень высокопоставленным судьей. Но тогда со мной воевало журналистское сообщество, как сейчас, поэтому они об этом решили не писать. Кстати, свой иск ко мне сотрудники администрации отозвали. Потому что на одной из судебных заседаний пришла очень достойная женщина, заместитель руководителя высшего арбитражного суда, и подтвердила факт давления, в частности, на нее, сотрудниками администрации президента. После этого там жесточайшим образом были наказаны эти сотрудники, потеряли работу, разогнали, там много что было. Поэтому, как только такие факты становятся известными, всех приводят в чувство. В чувство приводят. Так что на суд давления не будет. А то, что следствие не всегда идеально, увы, это правда. Телеграм-канал Соловьев. Подписывайтесь. Соловьев Лайф на Ютьюбе. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и, конечно, Вести ФМ. Полный контакт.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.